слышу за рок-н-ролл извлеченный из снимка чужой диафрагмы, а теперь телевизор, газета, футбол и довольна тобой твоя старая мама. Когда-то ты был битником, когда-то ты был битником, когда-то ты был битником, когда-то ты был когда-то битником.
Глава первая. Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл, извлеченный из снимков чужой диафрагмы. Группа Кино. Когда-то ты был битником. Ботинки у меня были просто феерические. Когда я приходил в танцзал, пляски прекращались. Все останавливались и начинали смотреть на ботинки. Они были из ярко-красной кожи. Я даже не знаю, где наш сапожник такую достал. И прошиты рыболовной леской. Сам покупал в магазине для охотников. Подошва была каучуковая и шла слоями. Темный каучук, светлый каучук. Сантиметров около 10. Когда я надевал эти ботинки, то становился заметно выше. И потом они пружинили на ходу. Казалось, что я лечу. Алексей Семенович Козлов, 50 с лишним лет, сидит в своем рабочем кабинете. Темная старинная мебель, музыкальный компьютер Yamaha, стопки видеокассет с записями последних поп-клипов. Образ советского композитора новой формации. Козлов, как известно, лидер популярного джаз-рок ансамбля «Арсенал». Но сегодня я здесь по другому поводу. Козел, его давняя кличка, связанная, по-видимому, с неистребимой джазовой бородкой. Один из настоящих и хорошо сохранившихся стиляг. Стиляги – это скандально шумная молодежная прослойка 50-х годов. Первые фанатики экзотической музыки, первые экспонаты альтернативного стиля. Это слово «стиляги» придумали не мы. Был фельетон в центральной газете. Нас там называли плесенью, но это не очень привелось. И стилягами. То есть это что-то вроде оскорбительной клички. И мы ее совсем не любили. А само слово «стиль» было для нас ключевым. Мы танцевали в стиле и одевались стильно. Танцы вообще были центром существования. Тогда, в начале 50-х, имелись танцы рекомендованные – вальс, полька, падиспань и нерекомендованные – танго, фокстрот и прочее, которые мы знали только по названиям «джиттербаг», «линда». И вот, когда изредка оркестр начинал играть фокстрот, мы выскакивали на площадку и начинали пляски. Было три стиля танца – атомный, канадский и тройной гамбургский. Откуда эти движения взялись, ума не приложу. Уже сейчас, насмотревшись кино и видео, я могу сказать, что танцы в стиле чем-то напоминали буги-вуги. Тоже и с одеждой. Лишь в 71 году я увидел живой прототип нашего стиля. Это был Дюк Эллингтон, когда его оркестр приезжал к нам на гастроли. Узкие короткие брюки, большие ботинки, длинный клетчатый пиджак, белая рубашка, галстук. Галстуки были очень яркие и длинные, ниже пояса, с узким узлом и широкие внизу. Мой любимый был с серебряной паутиной. Другие носили галстуки с пальмами, обезьянами, девушками в купальниках. Мне это казалось безвкусным. Иностранных вещей почти не было. Все, включая галстуки, было самодельным, и появление каждого нового удачного предмета становилось событием в кругу стиляг. Наконец, прическа. Образцом был, конечно, тарзан. Длинные волосы, но уши оставались открытыми. Все зачесывалось назад и обильно смазывалось бриолином. Сзади гриву завивали щипцами. Помню, у меня все время были ожоги на шее. И обязательно четкий пробор. Я умудрялся даже делать два пробора. Симметрично слева и справа, а между ними взбитый кок. Конечно, сооружение недолговечное, главное было донести его до Бродвея, показать своим. Бродвей или Брод – это участок правой стороны улицы Горького, от площади Пушкина до гостиницы «Москва». Там собирались все стиляги. Там был коктейль-холл, где мы всегда сидели по субботам и воскресеньям. Холл был открыт до 5 утра. Сейчас такого уже нет. Был он Гришей, но сейчас носит имя Гарри. Каждый день в обычный час Гарри на бульваре. Вот собой любуясь стал, на девиц глазея. Книг давно он не читал, не бывал в музеях. Бетти Мафеев, Гарри, журнал «Крокодил», 53-й год. Зимой самым главным местом был каток «Динамо». Именно этот каток, потому что там играл джаз. Я даже записался в какую-то спортивную секцию только для того, чтобы иметь пропуск на каток. Мы выезжали при полном параде, как на танцы, в костюмах и галстуках, только брюки иногда заправляли в красивые шерстяные носки. И с непокрытой головой. Удивительно, какие закаленные ребята. У нас были высокие самодельные коньки. И когда все катались по кругу в одном направлении, мы ехали против течения, лавируя между парами в теплых костюмах и шапочках. Вообще стиляг было немного, и среди нас почти не было девушек. Требовалась особая смелость, чтобы стать стильной девочкой, чувихой, как мы их называли. Все школьницы и студентки были воспитаны в исключительно строгом духе, носили одинаковые косички и венчики, одинаковые темные платья с передничком, а у наших чувих короткая стрижка, венгерка, туфли на каблуке, сети, клетчатые юбки. Подозрения общественности шли далеко. Вольная манера одежды предполагала, что она не дорожит своей девичьей честью, в кавычках. Реакция окружающих на нас всегда была очень активной, особенно в транспорте, когда мы ехали поодиночке к броду. Едва я заходил в троллейбус, все тут же начинали меня обсуждать и осуждать. Ишь, вырядился как петух. Не стыдно ли, молодой человек, ходить как попугай? Смотри, обезьяна какая! Я стоял там весь красный, но девочкам было еще хуже, представляя себе, какими комплиментами награждали их. Да, чувих были буквально единицы, и в дансингах мы редко танцевали с девушками, мы танцевали друг с другом. Трудно представить себе степень одиночества стиляг, живи они в маленьком или даже среднем городе, поэтому, собственно, там их и не было. Помимо Москвы, вся эта «плесень» в кавычках – завелась только в Ленинграде и нескольких городах с недавним западным прошлым – Таллине, Риге, Львове. Но никакого сообщества, да и просто маломальски тесных связей между стилягами разных городов не существовало. Поэтому даже манера одеваться была довольно разной. Скажем, рижские стиляги, оккупировавшие приморский ресторан «Лидо», одевались не в пиджаки, а в спортивные на молнии куртки – с большими накладными плечами и кепки с длинным козырьком. Страсть к музыке и танцам, однако, разделялась всеми стильными в равной степени. Формально стиляги не имели никакого отношения к року. Они слушали довольно архаичный джаз. Их музыкальными кумирами были Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и в первую очередь Глен Миллер, чья Чатануга Чучу считалось чем-то вроде гимна. Важнее другое, стиляги стали первой попыткой создания молодежной субкультуры, первой стайкой диковинных попугаев и обезьян, пожелавших отделиться от серого мира казенной советской обыденности. Стиляги не только искали развлечений, важнейшим мотивом их деятельности была острая потребность в информации. Холодная война и железный занавес искусственно и жестко ограничили обмен культурными ценностями. Для современного мира, для такой развитой и урбанистической страны, как СССР, это было неестественно, если не сказать дико. Тем более, что занавес существовал не вечно. Сразу после войны страна была наводнена американскими и трофейными пластинками. В кинотеатрах шли фильмы с оркестрами Гленна Миллера, Каунта Бейси, «Серенада солнечной долины», «Штормовая погода», европейской шлягер-музыкой 30-х годов. Все это имело огромный успех. За 2 года целое поколение успело впитать в себя эти ритмы, этот стиль. А затем Ри Черчилля и Фултоне, атомный шантаж Гарри Трумана, занавес. И, разумеется, борьба с космополитизмом и низкопоклонничеством во всех их тлетворных проявлениях, от кибернетики до саксофонов. Объектами вожделения стиляк были не одни лишь поп-продукты, мода и свинг. Запретный плод в конце 40-х разросся до необъятных размеров. В ходе культивации сталинско-ждановской модели народного искусства почти все современные течения были объявлены проявлениями буржуазного декаданса и духовной нищеты. «Мы не только танцевали под джаз», – вспоминает Козлов. «Мы много читали Хемингуэя, Олдингтона, Доса Пасоса, собирали репродукции импрессионистов. Об абстрактной живописи мы тогда еще даже не слышали. Все это было не рекомендовано», в кавычках, «а потому очень трудно достать». Я помню, Алексей Семенович, что на карикатурах стиляк всегда рисовали с очень длинными шеями. Имелась в виду их повышенная любознательность? Да, у нас была отработана и своя походка, и манера держать голову. Голова была задрана высоко и все время болталась, будто мы что-то высматривали. А для задранного носа и высокомерного взгляда у нас тоже были основания. Мы чувствовали себя гораздо более информированными, чем все остальные. И, кстати, хотя мы проводили много времени в ресторанах и на всякого рода вечеринках, мы очень мало пили. Мы все время разговаривали, нам было интереснее обмениваться новой информацией, чем напиваться. Впрочем, не стоит идеализировать стиляк. Далеко не все они принадлежали к той же интеллектуальной, ищущей прослойке, что юный Козлов. Многих действительно интересовали только пляски. Я носил свою стиляжную одежду всегда, а эти парни ходили как обычные серые мышки и лишь вечерами под конец недели переодевались. Они становились стилягами на время танцев. Другой совсем не симпатичной частью стиляг была так называемая «золотая молодежь» – дети крупных чиновников, военных, ученых. Они были хорошо обеспечены, чувствовали свою безнаказанность, и это диктовало определенный стиль времяпровождения – загулы в ресторанах и шикарные вечеринки, часто сопровождавшиеся драками, разбоем, изнасилованиями и так далее. Именно один из таких случаев, когда во время очередной оргии девушка выбросилась из окна высотного дома и послужил поводом для начала антистиляжной кампании в советской прессе. По сути, они были не столько протестантами, сколько изнанкой циничной олигархии. «Мне совсем не нравилось то, что происходило у этих людей», — говорит Козлов. «Но я не мог с ними не общаться, потому что именно там, как правило, можно было получить новые пластинки, журналы. Золотая молодежь имела более свободный доступ к информации». Социальные корни и образ жизни тогдашней золотой молодежи исследованы в знаменитом романе Юрия Трифонова «Дом на набережной». Мотивы стиляк могли быть разными, но выглядели все они одинаково вызывающие. И естественно, что общество, декларирующее свою абсолютную монолитность, не могло примириться с теми, кто позволял себе казаться непохожими. Наиболее болезненной и обидной для стиляк была спонтанная реакция возмущенных сограждан на улицах, в учреждениях, в транспорте. Однако шла и организованная борьба, причем никакой гибкости не проявлялась, в отличие от тактики последующих десятилетий. Не делалось особых попыток разобраться в причинах и сути движения, как-то приручить или организовать стиляк. Они однозначно считались моральными уродами, вредной опухолью общественного организма. Главное, что им ставилось в вину безыдейность и преклонение перед Западом. Моя мать училась на историческом факультете Московского университета. Мы презирали стиляк, поскольку считалось, что это люди без всяких духовных запросов, люди, для которых стиль, форма были всем, а внутри этой формы была пустота. Танцы как смысл жизни. Когда мы говорили об этом, они обычно отвечали: «Да, ну и что? А что в этом плохого?» На нашем факультете, в нашей среде их не было и быть не могло. Кажется, они учились в основном в разных технических институтах, но даже оттуда их часто исключали. Я помню, мне всегда было смешно смотреть на них летом, как они ходили в своих огромных ботинках. Должно быть очень жарко. Не знаю, видел ли я когда-нибудь живого стилягу. Мое первое и, кажется, единственное детское воспоминание об этом феномене связано с ярким сатирическим плакатом, на котором были изображены разодетый в пух и прах чувак и его чувиха, от которых в испуге отшатывались нормальные люди. Призыв на плакате гласил: «Очистим наши улицы от подобных сногсшибательных парочек». И это не было пустым назиданием. Места скопления стиляг, Бродвей, танцзал, шестигранник в парке Горького, ресторан «Аврора», где играл джаз-банд «Лаци Олаха», регулярно подвергались очистительным рейдам. Главным оружием борьбы были ножницы. Приперев очередного стилягу к стенке, блюстители строгого стиля выстригали ему изрядную прядь волос, чтобы жертва тут же шла в парикмахерскую, и разрезали снизу узкие штанины брюк. Это не шутка. Нетрудно догадаться, что борьба не приносила ощутимых результатов, а только подливала масло в огонь и продлевала агонию стиляжничества. Я говорю об агонии, потому что реальный и смертельный удар по стилягам был нанесен совсем с другой стороны. Изменился в сторону потепления социальный климат в стране, приподнялся железный занавес, информационный голод и культурный дефицит, контрпродуктом которого были стиляги, начал стремительно таять. Моментом прорыва в процессе выхода из изоляции стал 7-й международный фестиваль молодежи и студентов, ошеломивший столицу летом 1957 года. Тысячи настоящих молодых иностранцев наводили девственно-целомудренную Москву. Среди них были джазмены, поэты-битники, художники-модернисты, и даже местные активисты были модно одеты и умели танцевать рок-н-ролл. Кстати, там был молодой колумбийский журналист Габриэль Гарсия Маркес, впоследствии Нобелевский лауреат по литературе. Я встречался с ним во время его второго визита в СССР в 1979 году. Маркес был изумлен переменами, происшедшими за это время. Он вспоминал, что 22 года назад Москва еще не производила впечатления современного города, медленная, тусклая, скорее крестьянская, нежели урбанистическая. Что ж, многие считают, что именно с фестиваля начался распад этого патриархального уклада и постепенная европеизация столицы. Москва уже не могла оставаться прежней, стиляги тоже не могли быть прежними. Я подозревал об этом раньше, но во время фестиваля все могли убедиться, что наш стиль и музыка, и кумиры – все это было дремучим прошлым, вспоминает Козлов. Какие-то стиляги оставались и после фестиваля, но это уже были отсталые элементы, запоздалые подражатели. Авангард движения распался на две группы – штатников и битников. Штатники, которым принадлежал Козлов, носили фирменные двубортные костюмы, широкие плащи и короткую с плоским верхом стрижку «Аэродром». Они слушали, а некоторые уже исполняли современный джаз, бибоп и кул. Битники отличались тем, что одевались в джинсы, свитера, кеды и танцевали рок-н-ролл. Козлов. У меня тогда уже был джаз-ансамбль. И мы выступали на вечерах в архитектурном институте, где я учился. Когда мы начинали играть более ритмичные ритм-блюзовские номера, выходили несколько пар битников и пускались во всю эту рок-н-ролльную акробатику. Тогда все остальные останавливались и начинали на них смотреть. Также, когда кто-то на твои красные ботинки, да, примерно так, рок круглые сутки и до скорой встречи аллигатор Билла Хейли стали первыми рок-хитами в СССР. Well,
me walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. Thought of what she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, oh, wait a minute, dear, I know you mean it just for play.
Элвис Пресли был менее популярен и известен в основном как исполнитель сладких баллад. На этом же уровне котировались Пол Анка и Пэт Бун. Все они находились в тени Робертино Лоретти, итальянского подростка, исполнявшего пронзительным фальцетом сентиментальные поп-песенки. Карьера Робертино, впрочем, продолжалась недолго. Возрастные мутации сломали трогательный голосок, и миллионы советских поклонниц облачились в траур по первой настоящей западной поп-звезде.
Thank you.
Спрос на пуп-записи в конце 50-х-60-х был уже очень велик, а пластинок и магнитофонов катастрофически не хватало. Это вызвало к жизни легендарный феномен – достопамятные диски на ребрах. Я видел несколько архивных экземпляров. Это настоящие рентгеновские снимки. Грудная клетка, позвоночник, переломы костей. С маленькой круглой дырочкой посередине. Слегка закругленными ножницами краями и еле заметными звуковыми бороздками. Столь экстравагантный выбор исходного материала для гибких грамм пластинок объяснялся просто. Рентгенограммы были самыми дешевыми доступными пластинками. Их скупали сотнями за копейки в поликлиниках и больницах, после чего с помощью специальных машин, говорят, законспирированные умельцы переделывали их из старых патефонов. Нарезали дорожки, копируя пластинку оригинал или магнитофонную запись. Предлагали ребра, естественно, из-под полы. Качество было ужасным, но и брали недорого, рубль-полтора. Часто эти пластинки содержали сюрпризы. Скажем, несколько секунд американского рок-н-ролла, а затем голос с издевкой спрашивающий на чисто русском языке, что музыки модной захотелось послушать. Затем несколько сильных выражений в адрес любителя стильных ритмов и тишина. И штатники, и битники были немногочисленны и недолговечны. Их декоративный подражательный стиль и американские замашки оказались явно не к месту в начале 60-х, когда вся советская молодежь пребывала в эйфории по поводу полета Юрия Гагарина, кубинской революции и объявленной Хрущевым на 22-м съезде партии программы построения коммунизма в ближайшие два десятилетия. Декаданс и оппозиционерство оказались абсолютно вне моды. Герой тех лет, скажем, обаятельные парни из нашумевшего кинофильма «Я шагаю по Москве» был деловит и жизнерадостен, полон жажды знаний и романтичен, а главное, мечтал принести пользу обществу. При этом он читал Хемингуэя и умел танцевать твист. Многое из обихода стиляк стало нормой, но к этому добавилось то, чего у стиляк никогда не было – сопричастность к жизни своей страны, позитивная социальная роль. Что до взрослеющих, но убежденных стиляк, то их заряд отчужденности был настолько велик, что они и в новой, теплой ситуации оказались в оппозиции, став бизнесменами черного рынка, форцовщиками, спекулянтами, иконами, валютчиками, а многие кумиры Бродвея спились и исчезли. Лишь интеллектуалы использовали свое преимущество и информированность. Некоторые из них стали известными музыкантами, дизайнерами, писателями. Скажем, один из самых радикальных стиляк был Юлий Лапидус, который прогуливал по Бродвею свою собаку, выкрасив ее в разные цвета. Впоследствии он сменит фамилию и придумает в числе прочих Штирлица. Мне нелегко разобраться в своих чувствах к стилягам. Да, они месили лед холодной войны своими дикими ботинками. Да, они были жаждущими веселья изгоями в казарменной среде. И мне кажется, я тоже был бы стилягой, доведись мне родиться раньше. С другой стороны, почему, скажем, мои родители, бесспорно интеллигентные, обладающие вкусом люди, стилягами не стали и до сих пор говорят о них с большой иронией? Их можно понять. Стиляги были поверхностные, стиляги были потребителями. Свой стиль они подсмотрели сквозь щелку в железном занавесе и не добавили к этому практически ничего, кроме провинциализма. Единственным актом творчества стиляг были частушки и куплеты, которые они распевали на мотивы Сент-Луи блюза и сентиментального путешествия. Типа «Москва, Калуга, Лос-Анджелес объединились в один колхоз». Или «Все чуваки давно ушли в подполье, и там для них играет джаз». Последняя фраза могла бы быть высечена в мраморе на памятнике некоему Чарли, о котором Алексей Козлов рассказал следующее. Чарли был одной из главных фигур на Бродвее, один из лидеров стиляк. Он носил желтое пальто, и у него всегда была масса пластинок. Я не видел его много лет, а потом лет 5-6 тому назад случайно встретил. Он стоял на том же месте, на Горького, у книжного магазина, и был одет точно так же. Он подошел ко мне, назвал чуваком и гордо предложил пластинки. Это были записи Глена Миллера. «Спасибо, Чарли, что бы мы без тебя делали?»